Khadgadhyaha khadgadhyaha disvan abhra bitrezuse khadgadhyaha khadgadhyaha disvan bitrezuse aha.
Подход нашего музея уникален в том смысле, что мы подбираем художников на основе их этнической принадлежности. Куратор выставки «Еврейские художники из России 1910-40-х годов» Эва Копен. Многим такой угол зрения на искусство может показаться странным. Но нас в данном случае действительно больше всего интересовало то, как художники-евреи находили выход своему вдохновению в условиях репрессивного режима, в котором зачастую опасно было даже открыто говорить о своем еврейском происхождении. Прежде всего, бросается в глаза то, что большинство художников предпочитают не отображать принадлежность к еврейской культуре в своих работах. В очень ранних работах, прямо перед революцией и непосредственно после нее, этнические мотивы еще прослеживаются, но затем исчезают почти полностью. Видимо, единственным способом продолжать работать было влиться в общую массу. Вот что мы хотели проиллюстрировать на нашей выставке.
Мы привыкли считать их просто русскими, если угодно, даже советскими художниками. В конце концов, во время революции многие встали на сторону нового, как им тогда казалось, более демократического режима, который, как они надеялись, избавит их от принудительной ассимиляции, погромов, столь привычных в царское время.
Важно отметить, что с расцветом авангарда в России совпал и ренессанс еврейской культуры и искусства. Впервые художники-евреи не только получили возможность обращаться к еврейской культуре в качестве основы для своих произведений, но их также впервые без ограничительных квот допустили в художественные академии.
Однако свободный в смысле возрождения своей этнической культуры, да и во многих других смыслах период оказался мимолетным.
Абсолютно верно. Это четко прослеживается в творчестве художников того времени. Как только наступает период свободы, художники мгновенно создают группы, кружки. Самой влиятельной группой среди еврейских художников стала «Культурлига», возникшая в Киеве, но имевшая также свои ответвления в Белоруссии и Польше. «Культурлига» была своего рода подиумом еврейской культуры.
В «Культурлигу» входили, например, авторы зловещих портретов членов Народного суда, у которых у всех одно лицо, а точнее нет лица, Соломон Некритин и медитативный Давид Штеренберг, писавший простых людей, объятых пустотой. Вот еще одна картина Некритина «Похороны». Тела покойного на картине нет. Эва Копен.
Особенно нас удивил Соломон Некритин. На выставке мы ему посвятили целый зал. Для нас было полной неожиданностью, что в 30-е годы в СССР кто-то еще вообще работал в таком смелом стиле. Его работы были запрещены, он ушел в подполье, но его идея об искусстве и о том, каким должно быть будущее искусства, до сих пор настолько современны. Причем у Некритина не было никаких связей с Западом. Он на тот момент уже не мог подвергаться влиянию западных художников. И тем не менее мы в его творчестве видим те же идеи, которые в 60-е и 70-е годы возвращаются в работах таких мастеров, как Уорхол. Лично на меня самое глубокое впечатление произвела картина «Старость» Давида Штеренберга. Как и многих других художников, Штеренберга в свое время обвинили в том, что его искусство буржуазно. Несмотря на всю простоту его картины, я бы даже сказала пустоту, она обладает магнетическим влиянием. Более того, стиль конца 20-х годов, в котором она выполнена, для большинства западных зрителей очень неожиданный. Они привыкли считать, что в конце 20-х годов в Советской России господствовал один только соцреализм – портреты Ленина и Сталина. Картина Штеренберга развенчивает этот миф как для меня, искусствоведа, так и для нашей публики.
Как только тучи опять сгустились, и Фальк, и Тышлер, и Нисон Шифрин, и многие другие художники ушли работать в еврейские театры, которые вплоть до 40-х годов продолжали работать в Москве, Харькове, Минске и других городах. Многие экспонаты выставки в Амстердамском еврейском историческом предоставлены театральным музеем Бахрушина в Москве, в запасниках которого обнаружилась просто кладезь никогда не выставлявшихся работ, о которых, по словам Эвы Копен, на Западе вообще никогда и не слышали. не уходить в театральные оформители, иллюстраторы, а остаться на волне и активно выставляться, при этом не скрывая своего еврейского происхождения, удалось только одному художнику из десятков молодых талантов еврейского ренессанса в России – Исааку Бродскому. Но вот только какой ценой?
Цена ашахлышуна?
Козлик, козлик, отец мне козлика купил, 2 целых зузы заплатил. Козлик, козлик, недолго жил козленок мой, загрыз его котище злой. Отец мне сам его купил, 2 целых зузы заплатил. Козлик, козлик. Это «Хат-гадья» — песня про овечку или козлика, полушутливая, полуфилософская история, которая читается за еврейской пасхальной трапезой. В 1917-19 годах Эль Лисицкий проиллюстрировал и издал эту песню отдельной книжкой как символ освобождения евреев от унижений в царской России. Чтобы сделать книгу доступной, Лисицкий переписал текст и надписи не на арамейском, как в оригинале, а на идише. Эва Копен.
Да, это очень хороший пример ранних работ, в которых еврейскость, наоборот, подчеркнута. Целый ряд художников брали за основу для своих работ фольклор на идише, но затем отказались от этой темы. Многие потому, что это просто стало невозможно по новым законам. Но были и такие, как Эль Лисицкий, который таинственным образом просто прекратил обращаться к еврейским этническим мотивам в одну ночь, резко и без объяснений. Отчасти поэтому его ранние работы и остались менее известны публике. Начиная с 20-х годов он просто взял и перестал в принципе работать с еврейскими мотивами. Никто не знает точно, с чем это было связано. Очень было бы интересно, если бы кто-то из искусствоведов выбрал эту тему для исследования. В Третьяковке этого также никто не смог нам объяснить. Такое впечатление, что его начали преследовать ночные кошмары, и он поспешил раз и навсегда уйти от еврейских образов. Это большая загадка.
Амстердамская выставка в рассказе Софьи Корниенко.